Мы читаем труды Бальсулама, 432 страница, 9 пункт, предисловие к книге Зор. Таким образом, ты находишь, что в духовном отличие свойств действует как топор в нашем мире, разделяющий материальное, и мера удаления определяется мерой отличия свойств. И отсюда поймем, что поскольку дано душам желание получать наслаждение, и как уже выяснено нами свойство этого свойства нет в Творце совершенно, ведь от кого он получит, то это отличие свойств по форме, приобретенные душами, действует, отделяя их от Творца, подобно топору, откалывающему камень от скалы. Так, что этим отличием свойств отделились души от Творца и стали различимы как творение. Однако все, что постигает душу от света Творца, исходит из сути его, как сущее из сущего, и в свете Творца, которое получает в себя кли, то есть желание получать, нет никакого отличия от сути Творца. Ведь он происходит напрямую от Творца, как сущее из сущего, а все отличие между душами и сутью Творца не больше, чем то, что души — это часть сути Творца. То есть та мера света, которая получена внутри кли, желание получать, уже является частью, отделенной от Творца, отличием свойств, обретшей форму части и отделившийся таким образом от целого, ведь нет иного отличия между ними, кроме того, что одно все, а другое часть. Как камень, отколотый от скалы. И вдумайся в глубину этого, ведь невозможно пояснить более столь возвышенную вещь.
То есть мы желание получать, Творец желание отдавать, нет никакого контакта между нами, никакой связи. Он может воздействовать на нас, но мы не можем воздействовать на него, потому что мы не желание отдавать, мы только находимся в нашем желании. Выше нашего желания мы можем выстроить форму отдачи при условии, что мы сначала делаем сокращение на желание, и над сокращением мы начинаем отдавать. Над сокращением — это значит без всякого обращения к себе. И более того, мы используем все наши свойства, наш мозг, наше сердце, нашу силу для того, чтобы получить хисарон, потребность ближнего, и отдавать ближнему. Это значит, что мы отдаем. Это форма нашей отдачи. От Творца форма отдачи, он весь отдача, так он и дает. У нас форма отдачи может быть только на основе наших получающих келим. Поэтому это надо предварять сокращением, экраном, отраженным светом, восприятием хисарона, потребности ближнего, расчета с этим хисароном ближнего. И тогда действием отдачи ему. Понятно? Понятно или нет? Нет об этом вопросов. Что?
То, что написано здесь...
Ну, пожалуйста.
Он пишет здесь, что все, что получают... Все, что получают души и света Творца, они притягиваются от сущего и сущего. Что это такое сущее и сущего?
Сущее из сущего — это значит напрямую от Творца.
Что это означает?
От того самого источника света.
Но всегда это в каком-то кле принимается. Что такое есть из сущего и сущего? Вообще, что это такое? Разве это можно постичь? О чем речь?
Не говорим о постижении Творца. говорим о том, что есть у нас от Него. Это мы постигаем. Мы не выходим из нашего кли, никогда, поскольку наше кли — это желание получать. И поэтому желание получать чувствует только то, что есть в нем. Вне его он никогда не чувствует. Но то, что воспринимается в желании получать, при условии, что оно приобретает форму отдачи, и для него форма отдачи находится над формой получения, в той мере, в которой оно находится в форме отдачи над формой получения, в этой мере, в этой степени оно чувствует, что значит отдавать, что значит сила отдачи. Или кто называется Творцом, чувствует в себе. Творец Боре, Бо, Уре, иди и смотри. И так мы постигаем. Что? Это понятно, что желание получения никогда не выходит из своих рамок. Все внутри желания. Только желание, если оно в состоянии сделать на себя сокращение, с помощью света, возвращающего к источнику, сделать на себя сокращение над сокращением, намерение ради отдачи, и затем начинает получать. Но может только получать, ничего кроме этого. Но когда может получить сейчас ради отдачи, что значит ради отдачи? Чтобы свойство отдачи стало в нем более важным, чем свойство получения. Тогда этим внутри своего желания оно освобождает место для явления отдачи. Это то, что называется намерением ради отдачи. И внутри этого намерения ради отдачи оно чувствует силу отдачи, которая называется Творцом. Боре, бо, уре. Иди и смотри. Да. Еще? Да.
Именно об этом также я хотел спросить. В этом отрывке он пишет, что все, что получают души в своем кли, исходя из света, нет в них никакого отличия от Ацмуто, от сути Творца.
Да.
Что это означает?
Форма отдачи. Форма отдачи. То, что человек получает внутри своего желания получения, которое исправлено посредством сокращения экрана и отраженного света, намерением ради отдачи, то оно воспринимает свойство отдачи таково, как оно является, таким, как оно является. Оно властвует над желанием получения, но это свойство отдачи.
И тогда он продолжает, что в чем есть разница, то именно в той части, где есть...
Поскольку это часть, и это общее. И в конечном счете сейчас получает какую-то часть. Он может освободить только определенную часть для проявления Творца в нем.
То есть в этих двух состояниях он уже говорит о том, что когда человек приобретает свойство отдачи кли,
разумеется,
и тогда чувствует совершенство из-за того, что он отдает, а это является только частью той отдачи, которую он должен достичь.
Да, часть. Эта часть называется парцуфом, миром, душой. Да.
Когда товарищ дает мне, я это чувствую.
Мы здесь не говорим. Сейчас не говорим о товарищах. Прошу прощения, не надо никого пустить. Ну, продолжим.
Десятый пункт. На 433 странице в трудах Бальсулама. И теперь предоставляется нам возможность понять четвертое исследование. Как возможно появление из чистоты Творца системы нечистых сил и клипот? Ведь она крайне далека от его чистоты. Как только можно, и что наполняет, и как может такое быть, что он наполняет и оживляет ее? И прежде необходимо понять суть системы нечистых сил и клипот. И знай, что то огромное желание получать, о котором мы говорили, что это и есть суть душ, являющихся творениями, готовыми получить все наполнение, что в замысле творения, он не остается в душах в своем виде, поскольку если бы оставалось, это в них, обязаны были бы души навсегда остаться отделенными от Творца. Ведь отличие свойств отделяло бы их от Творца. И чтобы исправить это удаление Творца, наложено на кли душ, создал Творец все миры и разделил их на две системы, как сказано, одно против другого создал Творец. Четыре мира чистой системы Абия, и против них четыре мира нечистой системы Абия. И предал свойство желания отдавать системе чистых миров Абия, и отнял от них желание получать ради себя. И дал его системе нечистых миров Абия, вследствие чего, ставший отделенный от Творца и всех чистых миров. И поэтому клипот называется мертвыми, как сказано, жертвы мертвых, а также грешники, происходящие от них, как сказано мудрецами, грешники в жизни своей называются мертвыми. Ведь желание получать отпечатанное в них противоположное свойство чистоты Творца отделяет их от источника жизни, и крайне удалены они от него, поскольку нет у него никакого получения, а лишь отдача. А в клипот нет никакой отдачи, лишь получение ради себя. И нет большей противоположности, чем это. И ты уже знаешь, что духовное отдаление начинается с отличия свойств и заканчивается противоположностью свойств, которая является окончательным расстоянием максимальным.
Но если так, то у нас есть два направления. Святость и клипа. Ради получения или ради отдачи? Почему? Потому что для того, чтобы прийти к совпадению по свойствам с Творцом на 100%, чтобы, когда Высший Свет сотворил желание получения полностью подобное ему по количеству и качеству, мы, находящиеся снизу после всего этого распространения всех этих ступеней сверху вниз, мы поднимаемся. И поднимаемся всегда сначала в левой линии, неисправленное желание получения, исправляем, переходим в правую линию, к исправленному желанию получения, снова в левую, желание получения, еще больше, еще более неисправленное, исправляем, переходим в правую линию, желание получения исправленное, большее в соответствии с этим. И так все время мы поднимаемся по ступени лестницы. Левое, правое. Вначале всегда раскрывается хисарон, потребности. Потом с помощью исправлений раскрывается правая линия. И так, собственно, так мы продвигаемся. Поэтому есть две системы. Системы очень сложные, непростые, которые мы должны обрести, обе эти системы, и включиться в обе эти системы, и не может быть одна система без другой. Понятно? Вопросы? Нет. Как бы тут нет ничего нового. Ладно. Ну, продолжим. Что ты хочешь?
Что это означает включиться в обе системы?
Поскольку я не могу... Человек может исправить только то, что есть в нем. Он вначале должен раскрыть неисправность, и в соответствии с этим исправление.
Что означает включиться в систему нечистоты и смерти, как он их это описывает?
А для чего она? Для чего Творец сделал весь этот спуск сверху вниз, все это разбиение в мире Никудим, для того, чтобы вместе взаимовключились келим получения и отдачи, затем была выстроена система миров, Абия, затем душа Адам Ришона, и разбилась, чтобы она была исправлена с помощью систем миров, системы душ. Все происходит с помощью перемешивания получающих и отдающих келим. Без этого невозможно. Без этого исправления невозможно. Творение — это тот, кто получает, который воспринимает все творение в двух формах. Поскольку невозможно уподобиться Творцу, если у меня нет ничего противоположного Ему. Я чувствую свет из тьмы. Я должен включать в себя две системы.
Перед тем, как мы начинаем свой духовный путь или во время этого пути, мы что, часть этой нечистоты, системы нечистоты или?
Нет, с чего вдруг? Мы и не нечистота, и не святость, мы животные. Когда ты смотришь на животное, ты говоришь, что оно нечистое?
Нет. Так что означает быть в нечистоте?
Быть в нечистоте — это значит быть обратным Творцу. Да? Ну что?
Я по природе своей противоположен Творцу.
В чем ты противоположен? Ты не противоположен.
Ну, я желание получать, нет?
Нет, нет, нет. Ты маленькое такое желание получать, чтобы существовать. Это не значит, что ты противоположен Творцу.
А что такое быть противоположным Творцу?
Противоположен Творцу — это значит, что ты противоположен Ему. Вот так. Противоположен — это значит, что ты уже находишься в группе, в десятке, и ты знаешь, что ты должен включиться в них и отдавать им, и соединяться с ними. И это форма Творца, которую ты хочешь постичь, а ты не хочешь этого постигать. Поэтому ты начинаешь выяснять немножко, немножко, насколько у тебя есть противоположность Творцу, которая называется нечистотой или клипой. Все. Пока что нет, потому что ты не хочешь уподобиться Творцу, поэтому в тебе нет и форм противоположных Творцу. Но то, что ты себе представляешь Творцом, это не Творец. Это так, хорошая жизнь, которую ты себе представляешь. Быть подобным Творцу — это значит отдавать, жертвовать всю свою жизнь. Отказаться. Это называется быть духовным зародышем. Это первичная форма совпадения по свойствам с Творцом. И еще и форма противоположная этой еще все еще не клипа. Так это? Далер.
Система нечистоты скверная — это духовная система, что если душа находится вне, она обязательно противоположна Творцу. Так это можно представить себе эту систему нечистоты?
Но не настолько. Мы не можем это почувствовать, но действительно, как ты собираешься чувствовать действительность Творца, так же ты чувствуешь действительность противоположную Творцу в свойствах. Творец и противоположное. Преимущество света и тьмы. Как ты это сделаешь?
Для того, чтобы понять систему, есть часть системы, которая называется...
Неисправленные, неисправленные формы.
Да, они также существуют и без души. Называются миры эти, части...
Скверные. Нет вообще миров. И святости нет.
Но он пишет, что есть.
Нет, нет.
Так что он тогда пишет?
Он ошибся. Ну, что ты смеешься? Нет миров, пока человек их не раскрывает.
Хорошо. То есть нет какой-то потенциальной системы, которая...
Где написано? Где написано, что нет миров без постижения человека? Статья понятия духовного постижения. Ну, дай ему, пусть почитает. Третья статья в Шамате, но это не ответ. Ну.
Давайте продолжим так, что эти миры существуют только когда душа...
Нет, 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 это очень важно, очень важно. Мы не существуем в духовном, и нет духовного, потому что мы говорим только о том, что человек постигает. Не о том, что как будто бы может быть.
Ну, когда-то человек постигает духовное, его душа находится в том месте, которое называется мир, допустим, в мире нечистоты. Допустим.
Если я постигаю духовное, допустим, у меня есть духовная ступень, то та самая ступень включает в себя мир, окружение и душу внутреннюю. Как сейчас наша десятка находится внутри человечества и внутри форм неживой, растительной и животной. И
понятно. Так как этот мир действует на душу? То есть он обязан быть там?
Она не может существовать без него.
Это понятно?
Мир — это миры обия святости и нечистоты. Они поддерживают друг друга, и обе эти системы должны быть. Они дают тот самый объем души, которые они определяют ее ступень.
Хорошо.
Они включают, но отдают, воздействуют. Это душа — это их неразрывная часть. Они являются неразрывной частью души.
Большое спасибо. Сейчас тоже начинают все это. А как тогда эти души влияют на миры, и как миры влияют на нее?
Разумеется, потому что внутри системы нечистоты и святости есть у тебя все. То, что душа должна обрести, но она еще не раскрывает этого. Она раскрывает только вот эту вот окружающую систему. Как мы раскрываем? Младенец, у него маленький мир. Человек становится больше, мир становится больше.
Давайте этот пример нашего мира возьмем пример. Допустим, я нахожусь в плохом окружении, тогда я должен становлюсь в обязательной форме, приобретая плохие свойства в хорошие свойства. То есть так же и душа, что ли?
В духовном это немножко иначе, потому что нечистота, которую ты принимаешь и раскрываешь, в ней есть отношение Творца, где эта нечистота пробуждает тебя к святости. Ты не получишь, может быть, так лучше сказать, ты не получишь нечистоту, если в тебе нет силы выйти из нее. Хорошо? Вопросы хорошие.
Ну?
Да, ну, говори.
Рав, как можно практически сделать сокращение, цимцум?
Если группа подействует на меня, что нет ничего, кроме духовного, все остальное — это просто ноль нулей, то тогда у тебя будет сокращение. Ты все получаешь через группу. Свет получаем через группу на всех ступенях. Только мы уже понимаем, что это не группа, а душа. Это система, которая связана со светом. Свет есть и раскрывается только в ней. И человек в той мере, в которой он включается, получает. Есть в десятке, скажем, 10 человек, каждый получает на своем уровне, в мере его включения, в мере его отдачи, в мере его самоотмены. Тут есть многое. От ненависти до любви, где они находятся в каждых каких состояниях. И каждый вначале находился в таких свойствах, как Хесед, Гура, или там Деца, Хесод, а теперь он в иных свойствах. Так оно. Все это в соответствии с программой. Ну, и не.
Если у нас в Шамате третья статья постижения, духовное постижение, сами по себе все миры являются абстрактной системой, и нет ничего, и постоянное, которое не изменяется, как сказано, я ничего не изменял, а вою не изменял. А все остальное, что касается душ, все то, что они постигают, они не постигаются от смуто, то есть самого Творца, все сферот и свойства, которые они постигают, это называется свойство человека, которое он постигает.
Ну, достаточно, знаем это. Дальше. 10.
11-й пункт. 11-й пункт мы читаем. «И снизошли миры до действительности этого мира, то есть до того места, где существует тело и душа. время неисправленности и исправления.
Смотрите, что он пишет. Он пишет не о нашем мире. Что ты смотришь на меня? Понятно, что нет? Хорошо, дальше.
Ведь тело, желание получать для себя, исходит из своего корня в замысле творения, и, проходя путь системы нечистых миров, как сказано, диким ослом рождается человек, остается под властью этой системы до 13 лет. И это время неисправленности. И с помощью заповедей, начиная от 13 лет и далее, чтобы доставить радость Творцу, человек начинает очищать желание получать ради себя, отпечатанное в нем, и постепенно превращая его в ради Творца. Тем самым святая душа от своего корня в замысле творения нисходит через систему чистых миров и облачается в душу. И это время исправления. Так человек поднимается и постигает ступени святости замысла творения в бесконечности Творца, пока они не помогут ему полностью превратить желание получать ради себя, что в нем, чтобы оно было все как получение ради Творца, чтобы доставить ему удовольствие, а не ради себя. Тем самым человек достигает равенства свой с Творцом, поскольку получение ради отдачи является формой чистой отдачи. Как сказано в трактате Кидушин, когда уважаемому человеку кольцо дает невеста, тем самым заключается брачная сделка. Почему? Потому что получение от невесты с тем, чтобы доставить ей наслаждение, является чистой отдачей ей. И таким образом обретается полное слияние с Творцом, поскольку слияние в духовном — ничто иное, как равенство свойств. Как сказали мудрецы, как же можно достичь слияния с Творцом? Отвечали тем, что слейся с ним по свойствам. Тем самым человек становится достойным получить все благо, наслаждение, что заключено в замысле творения.
Вопросы? Так это? Все понятно? Или ничего не понятно? Ну, по крайней мере, скажите. Все нормально. Еще раз прочитаем. Но, пожалуйста. И снизошли миры до действительности этого мира, материального. Что это значит, я не знаю. Я не говорю о том, что я понимаю. Он говорит о духовных вещах. Что значит материальное? То есть до места, где существуют тело и душа. Что это за материальность такая? И время неисправленности и исправления. Ведь тело, то есть желание получения для себя, исходит из своего корня в замысле творения. И, проходя путь системы нечистых миров, системы миров нечистоты, как сказано, дикарем рождается человек. Остается под властью этой системы до, ну, просто так написано, до 13 лет. Так скажем. Это время неисправленности. И с помощью занятий Торой и заповедями, то есть он уже делает действия, видимо, есть состояние, когда он чувствует, что уже не исправлен, от 13 лет и далее. Ну, какое-то состояние, когда он занимается этим, чтобы доставить радость Творцу. Смотрите, это непросто. Он уже занимается этим, доставить радость Творцу. Он начинает очищать желание получения ради себя, отпечатанное в нем, и превращает его постепенно в ради отдачи. И тем самым он продолжает душу, святую душу, отделяет ее от своего корня в замысле творения, и она облачается в тело, то есть в желание. И это время исправления. Об этом есть вопросы? Нет вопросов. О чем он говорит? Ну ладно. Нет, 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 это не смешно. Для меня это очень серьезно. Очень хорошо. Я именно на этой точке прекратил заниматься с Рабашем. Первый раз, когда я учился у него, он начал мне читать. Я смотрел на него как кот, вот так, который ничего не понимает, а я действительно ничего не понимал. Я был, может быть, 2 месяца у него, может быть, 3. Нет, 2, я думаю. Всего 2 месяца учился. И он начал читать. И он не объяснял. Он только сказал, что 13 лет. Папа мне сказал, что он это просто так написал. Все. И запрещено больше спрашивать. Так вот. Сказал, сказал. И тоже в начале, когда, где это, что Раби Мейер гулял там на берегу моря, где это? Тоже, когда мы с ним учили, я был всего несколько месяцев, и он сказал, я слышал от отца, что говорится о том, что о происходящем в человеке, что берег моря внутри человека, гулять внутри человека. Но вот эти две вещи он так вот бросил мне и, кроме этого, ничего не объяснил. И ты смотришь на него? И говоришь, я ничего не понимаю. Ну да, я понимаю тебя. Ладно, короче говоря, что он говорит? Он говорит, что желание получения в человеке должно постепенно, постепенно, в течение тысячи, даже миллионов лет развития, к состоянию, когда человек начинает чувствовать, что он находится в неисправленном состоянии. И из этой неисправленности он постигает, что у него нет выхода, он обязан выйти из этого. Он начинает постигать, что желание получения само по себе, оно неплохое. Но когда это желание получения для себя, это приносит ему разные проблемы. Как избавиться от намерения ради себя, ради получения? В этом проблема. Он начинает различать между своим желанием и своим намерением. То, что я хочу притянуть к себе все, над материальным простым животным желанием, это то, что мне портит всю жизнь, то, что меня разрушает. Как мне избавиться от намерения ради получения? Поскольку у животных нет намерения ради получения, и я тоже так хочу быть. Я хочу жить в материальном виде, простым образом. Дай мне то, что есть, мне этого достаточно. Ты знаешь, такой вот круг пиццы в день с бутылкой колы и свободный телефон, смартфон. И кроме этого я ничего не хочу. Так это. Это не называется намерением ради получения. Это ты понимаешь. Но очень хорошо видишь. Можно понять науку Каббала. И после того, как я решил, что я обязан изгнать себя из намерения ради получения, я начинаю думать, каким образом я буду работать в другом виде. Я не могу насладиться получением, может быть, я могу насладиться отдачей. Приходит удар за ударом, удар за ударом, и перед собой я вижу, что еще стоят тысяча таких мужиков с палками, и я обязан пройти всю вот эту, весь этот строй, и они, каждый из них бьет меня. Я не хочу. Ну хорошо, мне говорят, ты не хочешь, а чего ты хочешь? Я обязан наслаждаться. Но наслаждаться получением — это все время получать по голове. Все время получать по голове. Так что делать? Я вдруг раскрываю, что можно наслаждаться отдачей. Можно. Только проблема. Если бы мы все согласились, если бы мы все, если бы я получал бы пример, поддержку друг друга, можно наслаждаться отдачей. Наслаждаться я обязан, я без этого не чувствую, для чего жить. Но если нельзя наслаждаться получением, давайте наслаждаться отдачей. И тогда он говорит так, и с помощью занятий с заповедями, когда ты исправляешь свое желание получения, которое все наслаждалось получением, чтобы сейчас оно насладилось отдачей. Ну, так постепенно, маленькое желание, еще один шажок, еще шажок, еще. Когда я оставляю для себя пиццу и колу, а все остальное я отдаю другим и наслаждаюсь этим. Так, маленькими порциями. Так он говорит, что 13 лет, ну, допустим, это так, когда он занимается ради отдачи, ради доставления радости Творцу, Творцу это значит всем. Вот так. Начинает очищать желание получения ради себя, и оно постепенно превращается в намерение ради отдачи. Если я так делаю по отношению к другим, тем самым я постигаю святую душу, нефеш, которая исходит из своего корня. И она проходит через систему чистых миров и облачается в гуф, в желание человека. И это время исправления. Ну, об этом говорит наука Каббала. Как мы можем насладиться? Только насладиться с намерением ради получения. Это нехорошо, этого не может быть. Это если ты это делаешь за счет ближнего. Но если ты это делаешь в виде отдачи другим, то ты можешь наслаждаться без ограничений. И все тебя будут любить, и тоже будут тебя отдавать. И не то, что ты останешься только с пиццей и колой. Ты получишь все, что ты хочешь от остальных. Потому что они тоже действуют, как ты. Все. Ты хотел насладиться чем-то таким малым? Нет, вдруг перед тобой есть весь мир. И так он постигает систему святости и замысла творения в бесконечности Творца, пока они не помогут ему полностью превратить желание получения для себя, чтобы оно все стало желанием получать ради Творца, ради доставления ему наслаждения. То есть он готов отдавать всем. Творцу это значит всем, полностью, все вне меня, каждый, кто хочет, я готов и я могу. И этим человек приобретает совпадение посредством с Творцом, потому что именно через него высшее наслаждение распространяется всем. То есть он становится соучастником Творца, потому что получение ради отдачи считается чистой отдачей. Как написано в трактате Кедушин, но это мы знаем, что уважаемому человеку кольцо дает невеста. И он говорит, ты этим посвящаешься мне. И получение от невесты с тем, чтобы доставить ей наслаждение, является чистой отдачей ей. То есть, если я большой, и я получаю от малого, я этим доставляю ему наслаждение. А почему он дает мне? Он мне дает, чтобы насладиться. Если бы он мне не давал, не было бы связи между нами, он бы не наслаждался. И тогда он приобретает полное совпадение по свойствам, поскольку духовное слияние происходит только с помощью совпадения по свойствам. Как сказали мудрецы, как же можно слиться с Творцом? И отвечали, слейся с ним по свойствам. То есть, такой как он, так и я. И тем самым человек становится достоин получения всего блага и всего наслаждения и всей нежности, что заключены в замысле творения. Ну что, все еще нет? Говорится о нашем что касается необходимого.
Необходимое — это то, что твое животное тело требует. Твое, например, тело требует 3 приема пищи утром, днем и вечером, а посередине там еще какие-то там дополнительные трапезы утром, вечером, и 10 часов спать, и такие подушки. Все это называется все животное. И если я без этого не могу вообще ни в чем не сосредоточиться на духовной работе, я должен это получить так же, как мы читаем в Гумаре. там написано, что Раби Акива бежал перед каким-то своим другом, который потерял всю недвижимость свою и свои деньги, и у него не было возможности взять рабов, которые бы людей, которые бы его несли на себя, так Раби Акива это делал. Почему? Потому что если человек привык к этому, не может без этого, так нужно дать ему это. Это как врач, можно сказать. Ты можешь сказать, это как врач, да.
Это понятно, но все остальные вещи не относятся к этому миру?
Нет, нет.
Там есть форма, есть отдающие действия?
Не относятся.
Но так а к чему мы идем?
Желание получать — это очень ограниченная вещь. Он должен быть очень простым. Я должен себе обеспечить, ну, себе, своей семье, я должен обеспечить им определенный уровень жизни, обычный, как принято в нашем поколении, простой такой. То есть, ну, без всяких преувеличений, излишеств.
Это я получил. Существует, я получил необходимое. Вот это вот граница, и я перехожу к тому, о чем он говорит. То есть это все действие отдачи, пока я не перехожу к слиянию. Или ну, то, что он, все, о чем он говорит, не относится к нашему миру?
Нет, не относится, конечно.
Ну а где тогда это все находится?
Ты находишься в духовном мире. Что такое духовный мир? Это твое отношение к группе, к обществу. Десятки к нашему обществу, к нашей группе.
От необходимого и далее я перехожу к группе.
Да.
К людям, которые творец, которых сюда привел Творец.
Да, но прежде всего мы заботимся о насущном.
И тогда начинается, что он говорит? Что мы приходим к 13 годам и тогда поднимаемся. Это все, что это все состояние, которое происходит внутри десятки?
Да, все остальное только в десятке. Пока ты не почувствуешь, что это твоя душа, пока ты не получишь там раскрытие Творца и все высшие духовные ступени, все это исходя из того, насколько вы объединяетесь. И все. Хорошо?
Ну.
Да,
ну хорошо, но
не я хотел спросить о поручительстве. Можно?
Да.
Мы сейчас с группой хотим, чтобы с нашей десяткой, чтобы вы были довольны нами.
Что сделать?
Да, с точки зрения поручительства.
Вы должны быть постоянно в Хисароне к большему объединению. Постоянно. То, что постигаем, ничего сразу же не важно. Главное, чтобы все время стремиться к большему.
Но практически, что нам делать в десятке? Мне это ничего не говорит. Чтобы создать что-то. Что должен приобрести в десятке?
Пробуждать сердца товарищей к объединению. Занимайся только этим. Давай, дедушка.
Рав, я хотел спросить о доставлении наслаждения. Это состояние, которое мы более-менее понимаем. Но какова разница? Может быть, вы объясните своими словами, какова разница между доставлением наслаждения Творцу? Он получает от маленького, как бы. И наоборот, маленький получает от большого. Есть два состояния доставления наслаждения.
Я не могу это объяснить. Есть вещи, о которых я не согласен говорить, потому что вы не поймете это. У кого есть? Кому больше дает Творец наслаждение? Кто дает Творцу больше наслаждения? То есть это начинающий, который только входит в Ибур, или тот, который находится на вершине лестницы. Об этом ты спрашиваешь? Да? Я не могу это объяснить тебе. Ты можешь сказать, ну, маленький ребенок, он дает такое наслаждение матери, всей семье, все вокруг него бегают там. С другой стороны, человек большой, великий, каббалист, скажем, сколько всех килим он задействует для того, чтобы дать наслаждение Творцу по отношению, по сравнению с маленьким, который только сейчас вошел в Ибур. Невозможно это объяснить. Это невозможно объяснить. Ты не можешь сказать, это больше там или меньше. Этого нельзя сказать. В духовном не такой счет, как в нашем мире. Но вопрос, ну, на этот раз ты преуспел задать хороший вопрос, да. Ну, дайте ему микрофон.
Рав, бракосочетание — это необходимость? Не просто быть женщиной?
Я не знаю, что ты имеешь в виду быть женщиной. На будущее, не сейчас?
Нет, постоянно находиться с женщиной. Ну, такое настоящее бракосочетание.
Если, я думаю, что если вы женитесь, то нужно стремиться все силы сделать для того, чтобы не разводиться, кроме духовного. Творец важнее женщины.
Нет, я не о разводе.
И что ты пришла в этот мир? Не для того, чтобы жениться и ее обслуживать, а для того, чтобы достичь Творца, постичь Творца. Весь мир для этого создан. Поэтому, если женщина мешает достичь Творца, это уже вопрос. Но я не знаю, есть ли еще какие-то причины, чтобы...
Нет, вопрос развестись. Не о разводе. Я еще не женился, я не могу развестись.
Да, это хорошо, но ты должен знать, что если ты женишься, то это...
Ну да, понятно.
Так в чем вопрос?
Вопрос. Бракосочетание — необходимость? Не просто быть какой-то период женщиной, а вот так вот бракосочетание на годы.
Я не понимаю,
о чем жениться, жениться — это необходимость?
А что, можно жить с женщиной без того, чтобы жениться? Ты это имеешь в виду? Что значит ходишь? Что, месяц? Что это означает? Мы что, жениться на месяц? Я не понимаю, о чем он говорит. Он серьезный парень, он не просто так спрашивает. Что ты хочешь? Ну, спроси.
Я спрашиваю, как когда-то было? Женился, все.
Жениться — это означает сделать хупу и все как положено.
Это необходимость, как было когда-то, это обязанность.
Что значит, как было раньше? Я не понял. Обязательно.
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 Я должен позаботиться об этом ранее всего?
Нет, я не давлю на тебя. Я ни на кого не давлю.
Нет, конечно.
Но если ты уже женишься, так сделай это как положено. И все, как положено, сделай это.
То есть я это должен для себя, должен давить на себя? Или придет, когда придет?
Тебе еще рано, посмотрим. Если ты действительно хочешь быть на духовном пути, у тебя нет выбора, ты обязан жениться.
Но давить на это?
Ну, ты должен сначала сделать, разобраться, ты остаешься или нет.
Я делаю все, я обещаю.
Я понимаю, ты сделаешь все, но есть еще кто-то, который сильнее тебя, который в этом участвует, ты должен его просить, ему делать в отношении его действовать. Но не сейчас еще, подожди. То есть сегодня это люди делают очень быстро и легко. Женятся, разводятся, я не хочу, чтобы это так случилось. Ну что, ты тоже по поводу жениться? Нет? Ну?
Рав, можно спросить о зависти?
Да.
Вчера я слышал от вас нечто новое. Я слышал, что зависть, как бы цель зависти, то, что я пробуждаю в товарище зависть, я как бы заставляю его выйти из себя к форме отдачи.
Ну, скажем, да, может такое быть.
Я хотел спросить, могу ли я это взять как измерение?
Нет, ну не во всем, не только в этом зависть пробуждает человека. Если я ему показываю, насколько я преуспеваю в распространении, насколько я какой я дающий, я становлюсь этим великим, уважаемым в группе, и этим мне дают наслаждение Творцу. Понятно, что он пробуждается в зависти, да?
Но это цель этих действий, чтобы в конце концов он вышел из себя, в этом цель?
Моя цель — его пробудить, добавить ему хиссарон, такой искусственный хиссарон. Да.
И я это делаю с помощью таких искусственных действий, я по отношению к нему.
У нас есть работа. Наша работа, она в двух видах, двух формах. Первое — это пробудить товарища с помощью зависти, дополнительный хиссарон, желание дополнительное. И второе, это когда он у нас находится в тяжелом состоянии, спасти его, вытащить его из этого состояния, как написано, что человек не может себя освободить из тюрьмы. То есть мы должны работать в этих двух направлениях, то есть не давать человеку, своему товарищу, оставаться в покое. Если он падает, помочь вытащить его. Если он не упал, помочь ему упасть. Да, потому что вся наша работа между правой и левой линией. Да.
И это поручительство, о котором мы говорим?
Да, в этом заключается в основном поручительство. Но вместе с этим, несмотря на то, что я делаю и одно, и второе, я всегда пробуждаю величие Творца, величие объединения, важность этого. И тем, что я пробуждаю в нем зависть, и тем, что я вытаскиваю из тяжелых состояний. Да, Дуди?
У меня есть два общих вопроса. Первый относительно утренних уроков в пятницу.
Да.
Вчера был такой урок, и посещаемость такая была жиденькая относительно товарищей Петахтиквы. Обычно есть такой у нас обычай в пятницу выходить, заниматься распространением или какими-то работами на крыше. А в то же время сейчас слышу, что там было очень много нового.
Я, честно, не понимаю этого. Кроме тех нескольких раз, что Рабаш сказал мне, ну, иди там, занимайся подготовкой зерен кофейных, выбирай во время подготовки к Песаху. И то есть делать все эти действия практически и не было тогда никаких телефонов, ничего, чтобы можно было слушать урок, и он меня все-таки да посылал, я делал это, но это тогда, когда он мне говорил делать это. Или общее такое просьба, распоряжение, то есть действие, когда там, ну, делали к Песаху, печку строили там или еще что-то. Ну, какой-то день особый, когда все участвуют в этом. Кроме этого, человек, который просто пропускает урок, он уже называется снаружи. Поэтому я не понимаю товарищей, которые выходят с урока, даже если как будто бы у них есть что-то очень важное. Вместо того, чтобы получить еще эту порцию направления, порцию отдачи, влияния на тот же день, мне не кажется, что это нормальная вещь.
Но я хочу уточнить. Не то, что они выходят и ничего не делают. Работают над архивом, делают какие-то работы.
Да, не рассказывай мне. Я знаю все эти вещи. Я знаю, как можно и без этого обойтись.
Что значит без этого?
Ну, можно это сократить и перенести на другое время, в другое место.
Но если я все-таки делаю такие действия во время урока, я не получаю свою порцию?
Нет. Только если это действительно настолько необходимо, что вся группа согласна с этим и отпустила меня, а не то, что я там решаю. Не может быть, чтобы 60-70 человек, там, я не знаю, сколько, не хватает на уроке. Мне это не важно, что их нет, мне не нужно их уважение, но им самим это будет недоставать, как ученикам. Поэтому я не понимаю этого. Я понимаю, насколько это удобно, то хорошо, у меня есть и то, я могу и так, и так. Либо нужно определить четко, какие действия необходимые являются жизненно необходимыми, и действия нет, которые не являются такими. И тогда, может быть, эти действия, может быть, попросить женщин, чтобы там помогли, там, кухне, подготовке к трапезам и так далее. Ну, все эти вещи. Не то, чтобы это... чтобы это было вместо урока. А если да, то... ну... что-то что-то чрезвычайное, там просто состояние уже, чрезвычайное положение, да.
Второй вопрос на другую тему. На этой неделе мы перешли к более сокращенному изучению Зоара. Час, с 6 до 7.
Да.
Сейчас, в соответствии с этим, есть очень много мнений. Есть мнение, что это замечательно.
Мне не важно, какие тут разные мнения. Я так решил, и все. Я должен объяснять вам, почему? Нет? Ну и отлично. Все? Просто. Я не хочу никому ничего тут это вмешивать. Это было решение на какой-то определенной основе. И так я решил, и все. Я не считаю, что полтора часа, которые были раньше, были слишком полезными. Я думаю, что слишком было такое.
Я не очень понял ответ на первый вопрос. Если в пятницу есть постоянная рабочая группа, которая занимается строительством, есть такие люди, да, мы всю неделю работаем.
Нужно проверить, можно ли это сделать в другое время, не во время урока. Что у вас нет совсем другого времени, кроме урока? То есть только вот эти три часа вы можете работать в течение урока, а в другое время нельзя найти?
Нет, есть ответственные. Они говорят, что мы работаем во время урока.
Ну так надо посмотреть тех ответственных, за что они ответственны. Я не чувствую, что в этом они проявляют свою ответственность. Я не вижу в этом ответственности. Они берут на себя вот то, что вы сейчас недополучите, да? Вы на себя это берут, они на себя это берут, они понимают, что, чего вы лишаетесь, вы не понимаете, ни они не понимают. И поэтому я не думаю, что это нормально. Ну, так же. Либо, если действительно, как было уже у Рабаша, что это настолько жизненно необходимо, что как у Рабаша было. Но мне это